Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер. 17 часов и 8 минут в российской столице. Это время программы «Особое мнение». Меня зовут Тоня Самсонова. Сегодня я беседую с политологом Станиславом Белковским. Здравствуйте, Станислав.
Здравствуйте.
Сегодня Хиллари Клинтон, государственный секретарь США, рассказывала о том, как НАТО хочет сотрудничать с Россией. Она говорила вплоть до того, что Россия может стать членом НАТО, конечно. Она не знает, как русские в настоящее время к этому это могут представить и к этому отнесутся, но НАТО просто распростерла свои объятия навстречу нам. Клинтон хочет, чтобы Россия сотрудничала с НАТО и по ПРО, и они предлагают Россию присоединиться к НАТО по разработке систем ПРО, которая могла бы защищать всех граждан Европы. Они предлагают нам совместные действия и говорят, что у нас очень много общих интересов. Как Россия к этому относится?
Перефразирую известный анекдот про Рабиновича. Россия может быть не только членом НАТО, но и мозгом.
Может.
Конечно, нет. На мой взгляд, Хиллари Клинтон делает все правильно с точки зрения американских интересов, потому что при президенте Обаме Америка наконец поняла, что не нужно ругаться с Россией, потому что это того не стоит. Россия слишком слаба, чтобы серьезно на нее реагировать, но вместе она может создать определенное количество неприятностей на ровном месте, которые Америке просто не нужны. Поэтому новая вашингтонская и в этом смысле и натовская стратегия отношений с Россией – это душить в объятиях. Это менять концепцию доминирования и переходить от контроля над территориями, что было концепцией американского и западного в целом доминирования в эпоху холодной войны после Второй мировой войны. Контроля над элитами, которые Америка успешно осуществляет, хотя бы за счет того, что именно она устанавливает стандарты для элит, как технологические, так и потребительские. И, во-вторых, благодаря тому, что все элиты, в частности российская, интегрированы в мировую финансовую систему, которая в значительной степени США подконтрольна. И вот эту логику удушения в объятиях Хиллари и реализует, и думаю, что наша российская элита согласится быть задушенной в объятиях. Что же касается расширения НАТО, то ключевой вопрос только один. Возьмет ли на себя НАТО ответственность за безопасность России перед лицом нарастающего Китая. Если да, тогда Россия может стать членом НАТО. Если нет, то надо говорить о какой-то совсем иной конфигурации международной безопасности.
Ну, в свою очередь, российская элита политическая, во всяком случае, Дмитрий Рогозин, постпред НАТО России, не воспринимает слова Клинтон как уж такой любвеобильный и доброжелательный шаг. Он говорит о том, что Медведев делал ряд предложений Америке, документы не подписаны, у нас есть ряд конкретных вопросов, мы хотим создать отдельную структуру, которая будет защищать безопасность и отвечать интересам России и США. США все это делать не намерены. Вместо этого они говорят нам и рисуют какой-то рай на земле со своим НАТО, вместо того, чтобы отвечать на конкретные задачи, которые стоят перед нашими странами. Не кажется ли вам, что это просто пренебрежительное отношение?
Я думаю, что отношение США к России отвечает примерно месту России в современном мире. Наивно полагать, что можно два десятилетия подряд терять свои геополитические позиции и после этого торговаться с единственной сверхдержавой современного мира на равных. Если говорить о Дмитрии Рогозине, то он играет в этом спектакле вполне определенную роль. Он мальчиш-плохиш. И он, собственно, готовит тем самым стези для мальчиша-кивальчиша в лице Дмитрия Анатольевича Медведева, который по этим стезям на своей алмазной колеснице должен поехать и обо всем с Америкой договориться. Естественно, стартового совпадения позиций нет, но мне не кажется, что нынешние противоречия являются непреодолимыми, хотя бы потому, что российская элита хочет договориться, она не хочет ругаться с Америкой. Это слишком дорого для российской элиты было бы во всех смыслах. Она просто хочет, чтобы ее уважили, чтобы ее поднесли на хозяйскую циновку и дали ей выпить хорошего коньяку, а не паленой водки, как это было при президенте Буше и республиканцах предшествующих. Вот если Америка сумеет правильно отформатировать свои объятия для удушения, нынешняя Россия в них, конечно же, упадет.
Ну, а с точки зрения не интересов российской элиты, а интересов России как страны, есть ли смысл нам вступать в НАТО, в блок, который, в общем-то, и существует только потому, что в нем России нету, и как бы, ну, не только
блок
поэтому.
Блок НАТО, да, сдерживание Советского Союза,
да,
и Советского,
да,
блока.
Какой смысл?
Поскольку нет ни первого, ни второго, совершенно верно. Смысла в блоке НАТО уже никакого нет. И просто до смены концепции американского доминирования, которая случилась с приходом Обамы, НАТО существовало по инерции, как и все остальное. Как, собственно, и неприязнь к России, потому что Америке обязательно нужно были какие-то враги. Сначала главным врагом был назначен исламский терроризм, но он не выдержал экзамен на роль главного врага, поскольку у него был кричащий дефицит субъектности. То есть было непонятно, где же находится исламский терроризм, кто его олицетворяет. А если это три человека, тощих и бородатых, сидящих в какой-то пещере в Афганистане, то непонятно, почему они так страшны для Америки и почему Америка со всеми ее возможностями военными и политическими не может их выкурить из этой пещеры. Поэтому снова вынули из нафталина призрак русской угрозы, а Россия страшно обиделась и ответила на это Америке Мюнхенской речью и прочими танцами в присядку. Объективно мы заинтересованы в том, чтобы выстроить некую единую инфраструктуру безопасности с Западом. Сегодня главным источником угрозы для России, объективно, опять же, независимо от того, кто власти в России, что он думает по этому поводу, является Китай, который заинтересован в богатых природными ресурсами и малонаселенных территориях Российской Сибири и Дальнего Востока.
У него своих малонаселенных территорий пока достаточно, по-моему.
Нет, недостаточно совсем, и главное, у него недостаточно ресурсов. А рост китайской экономики так или иначе требует этих ресурсов в геометрической прогрессии и не по ценам «Газпрома». Вторая угроза – это терроризм. Ясно, что НАТО в старом формате не может бороться с этими угрозами никакими силами. Поэтому, ну, конечно, нужна новая инфраструктура безопасности, но сегодня на земном шаре не хватает людей, которые могли бы сформулировать эту задачу в ее стратегическом измерении.
Ну, вы упомянули исламский терроризм, и, конечно, одна из самых увлекательных новостных историй последних дней – это ликвидация, нейтрализация, или как угодно это можно называть, исламского террориста, члена Хамас, Аль-Мабхуха в Дубае. Непонятно пока, кто его уничтожил, Масад, не Масад. Тем не менее, те люди, которые это сделали, пользовались идентичностью европейских подданных, и пока единственная официальная реакция на всю эту историю заключается в том, что европейские державы недовольны.
Идентичность, это вы переводите с английского дословно.
Паспорта. Они украли имена, фамилии, пароли, явки и так далее. И тем не менее, значит, одно государство на территории другого государства без суда и следствия убивает кого-то, кого считают террористом. Как к этому относиться?
Ну, Израиль всегда так делал. Что здесь нового?
Да, мы всегда молчали и говорили, ну, ребят, давайте, убивайте.
Нет, ну, при советской власти мы всячески осуждали израильскую военщину.
И делали то же самое.
При постсоветской власти, да, делали, конечно, и при постсоветской власти уже не так ее осуждали, поскольку мы тоже хотим дружить с израильской военщиной, хотя остатки, микроскопические остатки нашего авторитета в арабском мире, их почти уже нет, но все-таки там еще 3 копейки где-то и несколько крошек хлеба осталось в углу. Мы, конечно, хотим тоже не потерять, поэтому делаем вид, что дружим и с арабской стороной тоже.
Но нам всем выгодно, в общем-то, это убийство, и поэтому все молчат. Или все молчат, потому что они сами так же делают?
Ну, я думаю, все молчат, во-первых, потому что, при всем уважении к убитому, он не был фигурой глобального масштаба. А то, что Израиль уничтожает активистов Хамас и членов других террористических организаций, это настолько привычная вещь, что из-за этого мир не перевернется.
Ну, давайте теперь о фигурах глобального масштаба, о новоизбранном президенте, будущем президенте, пока Ющенко еще не сложил с себя полномочия, о Викторе Януковиче.
Вы явно к нему неравнодушны, если вы считаете его фигурой глобального масштаба. Ну, давайте о Викторе Януковиче.
Давайте о Викторе. А вы не считаете его фигурой глобального масштаба?
Ну, в общем, нет. При всем к нему уважении, опять же.
Уважение.
Как и к активисту Хамаса покойно, так и к здравствующему Виктору Федоровичу, да, я фигурой глобального масштаба все-таки не считаю.
Но, тем не менее, он поедет скоро встречаться с европейскими лидерами в Брюссель,
куда
не в Москву.
Него деваться,
да. И как-то говорят, некоторые даже обижаются, что Янукович выбрал Брюссель для своей первой официальной поездки. Ну, некоторые наши слушатели, например.
Я нет.
Ну, смотрите, а почему нет?
Ну, это было очевидно. Ющенко свой первый визит совершил в Москву, Янукович в Брюссель. То есть ясно, что всякий украинский президент своим первым визитом решает внутриполитическую задачу – преодоление дефицита внутренней легитимности. То есть он работает на ту часть избирателей, которая за него не голосовала.
Значит, ему совершенно не нужно ничего доказывать в Москве, мы и так знаем, что он наш друг. Или как?
Ну, значит, мы, да? Мы с вами или официальная Москва с Кремлем, да? Значит, на мой взгляд, Кремль недоволен победой Януковича, кто бы там что ни говорил.
Ничего себе.
Да, и Кремль предпочел бы, конечно, видеть президентом Юлию Владимировну Тимошенко. Во-первых, потому что с ней уже обо всем договорено, и договорено по бизнесу и по деньгам, что для Кремля есть самое важное. Опять же, кто бы что ни говорил. Во-вторых, потому что в случае победы Тимошенко вся власть на Украине концентрировалась бы в одних руках, и было бы абсолютно понятно, с кем договариваться и с кого спрашивать за исполнение договоренности. С приходом Януковича опять начинается полицентричная власть. Президент в одну сторону, премьер в другую. Сколько продержится правительство Тимошенко, неясно. И Кремль, кстати, не сегодня, а во время недавней встречи руководителя администрации президента Сергея Нарышкина с победоносным Януковичем в резиденции последнего Межгорье, которая была притчей во языцах во время избирательной кампании, потому что выяснилось, что Виктор Федорович с его глобальным масштабом умыкнул немножечко у государства почти бесплатно 130 гектаров земли с постройками на них. В этом смысле, конечно, президент Обаме до него далеко, как до солнца, и в этом смысле глобальный масштаб победившего украинского президента проявляется в полной мере. Так вот, во время встречи в Межгорье Нарышкин порекомендовал Януковичу назначить главным официальным коммуникатором между официальной Россией и официальной Украиной Виктора Медведчука, бывшего бывшего руководителя администрации Леонида Кучмы, дав ему соответствующий пост, что-то типа секретаря Совбеза, и Виктор Янукович впал в глубокую задумчивость по поводу этого предложения. Но в любом случае Кремль не в восторге от Януковича, он считает его политиком слабым.
Поэтому Медведев его так много раз поздравлял.
Нет, Медведев, во-первых, поздравил его последним, я прошу обратить на это внимание, после всех мировых лидеров. Во-вторых, Медведев не едет на инаугурацию, как мы сегодня узнали.
Из-за того патриарх Кирилл?
Патриарх Кирилл совершенно отдельная самостоятельная политическая фигура, по поведению которого нельзя судить о кремлевской реакции, у Кирилла совершенно свои интересы, связанные с Украиной, связанные с интеграцией Украинской православной церкви в лоно Московского патриархата, особенно с учетом того, что в последние годы Украинская православная церковь Московского патриархата проявляла все более и более сепаратистские тенденции и все более и более нацеливалась на выпадение из лона Московского патриархата.
Немножко тогда отвлекаясь, а почему Янукович-то способствует Кириллу? Мог бы не звать?
Нет, Янукович является единственным из крупных политиков современной Украины, кто всегда абсолютно четко и безальтернативно ориентировался на московский патриархат. Другие крупные политики были...
По убеждению сердца, конечно.
Конечно. Другие политики или были прихожанами Киевского патриархата, или лавировали между двумя патриархатами в зависимости от текущей политической конъюнктуры. Поэтому роман Януковича с патриархом Кириллом является неизбежным и непреодолимым.
Станислав, вот нестыковочки какие-то у меня в голове возникают. Угу. А с одной стороны, вы говорите, Ющенко первым поехал в Москву, Янукович первым едет на Запад, потому что нужно работать на внутреннего избирателя, который добрал. С другой стороны, совершенно не обязательно было звать, ну, за исключением, конечно, веления сердца, звать патриарха Кирилла на инаугурацию. Плюс ко всему, «Украинская правда» раздражается огромными статьями по поводу того, как же он, негодяй, позвал патриарха Кирилла. У нас своих патриархов много. Общественность недовольна, и недовольна как раз та общественность, у которой Янукович популярностью не пользуется. Если он так хочет с ними работать, зачем звать патриарха?
Во-первых, работать на чужой электорат не значит сразу предать свой и втоптать его в грязь.
Ну, можно, здесь нужно очень экзотический шаг.
Нет, знаете, здесь нужно лавировать и балансировать. Ясно, что если Янукович едет в Брюссель, это не значит, что он должен немедленно сжечь на костре свою предвыборную программу и признаться своим избирателям, что он их жестоко обманул. Нет, он этого делать не будет, потому что Янукович, на мой взгляд, и насколько мне известно, из-за общения с людьми хорошо его знаешь, но абсолютно искренне в своей приверженности и преданности московскому патриархату.
В-третьих, но не Кремлю.
Нет, в-третьих, ни в коем случае, да, вот вы очень правильно сказали, нельзя отождествлять патриарха Кирилла и Кремль. Да, патриарх Кирилл играет в сложные аппаратные игры с Кремлем, но при этом он является и считает себя абсолютно независимым политиком, который, в принципе, достоин и готов править страной. Вопрос только в том, когда настанет этот момент.
Ой, расскажите,
когда он будет востребован в таком качестве.
Расскажите про аппаратные игры патриарха с Кремлем.
Ну, они, собственно, на экранах телевизоров всем видны. Если вы вдруг смотрите телевизор, там сплошные аппаратные игры патриарха с Кремлем.
Ну, вдруг ритуальные танцы. Вдруг кто не смотрит, нам нужен комментарий Станислава Белковского.
Нет, ну ясно, что Кирилл не противопоставляет себя Кремлю официально. Да, ясно, что он использует сегодня кремлевскую машину для решения своих задач. Своих задач, не наоборот. В частности, для ведение преподавания основ православной культуры, для передачи собственности, национализированной прежде обратно церкви и так далее, для реституции. Но в то же время я не думаю, что Кирилл чувствует себя зависимым от Кремля.
Подождите, то есть получается, в России можно быть сильным политиком, при этом не иметь никакого отношения к светской власти? Как это?
Ну, не быть частью светской власти, конечно. Ну, я не считаю, например,
то Путина... То есть у нас есть Госдума, Совет Федерации, там, президент, премьер, все вот это вот. И параллельно может существовать сильная политическая структура.
Знаете, в России есть три ветви власти, так сложилось исторически. Это, собственно, светская власть, церковь и литература. И они находятся между собой в неком динамическом постоянно соотношении. То одна ветвь усиливается, то другая. Сегодня, благодаря приходу сильного харизматического лидера Русской православной церкви, церковь растет в качестве фактора власти, и она будет расти независимо от того, что думают по этому поводу Путин и Медведев, поскольку на сегодняшний день существует равновесие между желаниями и потребностями Кремля и церкви. Кремль считает церковь фактором политической стабилизации в долгосрочной перспективе, а церковь в лице патриарха Кирилла считает Кремль важным орудием достижения своих целей в светской политике. Патриарх Кирилл является любимым учеником, как мы знаем, владыки Никодима Ротова, который в 60-е и 70-е годы возглавлял отдел внешних церковных связей Русской Православной Церкви, который принес в Русскую Церковь очень четкое понимание, что мы должны учиться у Ватикана конвертации духовного влияния в светское и политическое. И патриарх Кирилл, безусловно, будет следовать этой линии, хотя сегодня в клире Русской Православной Церкви уже не так много прямых последователей его учителя Владыки Никодима, но независимо от публичной риторики патриарха, он остается никодимианцем в чистом виде.
Смотрите, мы видим Путина и Медведева, которые также на телеканалах и вот между собой не враждуют, но какое-то трение между ними мы чувствуем. Появляется еще третья сильная фигура патриарха Кирилла. Они между собой тоже враждовать не будут? Или у них есть контринтерес?
Я бы не стал преувеличивать трение между Медведевым и Путиным. Это скорее связано уже с тем, что поступили в продажу телевизора нового поколения, который транслирует какие-то противоречия, которых на самом деле нет. За счет там высокоразрешающей способности или чего-то такого. Да? А Медведев и Путин просто работают на разной аудитории и решают принципиально разные политические задачи. И да, их там помощники, советники, жены, собаки и кошки могут друг друга не любить, но и Медведев, и Путин являются важнейшими краеугольными камнями этой политической системы. В этом качестве они нужны друг другу и нужны системе в целом. А что касается патриарха, пока он не предъявил ярко выраженных претензий на светскую власть, он Кремлем и не будет восприниматься как источник угрозы. А может быть, когда он начнет восприниматься в таком качестве, будет уже поздно.
Хорошо, успокоили. Все довольны статусом КФО. Мы заговорили о духовной жизни, и в связи с этим как-то вспоминается, что, ну, с одной стороны, у нас сегодня же праздник, выходной день, как известно, все празднуют 23 февраля. С другой стороны, в двух республиках сегодня траур. В Ингушетии и в Чечне. В 44-м году были депортированы народы ингушские и чеченские. И в традиционной республике там память об этом сохранилась еще ого-го как. Одна часть страны празднует, а вот две республики как-то горюют. Что с этим делать, с этой проблемой?
Мой рецепт — отделение Северного Кавказа. Я думаю, что Северный Кавказ прошел в этом смысле точку необратимости, и ни политически, ни ментально он не является частью России на сегодняшний день. И чем скорее мы это признаем, тем более мягким и безболезненным будет развод.
Слушайте, ну Рамзан Кадыров, он вообще Рамзан Кадыров,
потому что он запретил России отделяться. Он запретил России отделяться, он четко дал понять, что он начальник современной России, сказав недавно, что дальше Россия захочет от него отделиться, он ей этого не позволит. И как всякий...
Это прям была такая цитата?
Да, конечно, конечно. Ну, может быть, недословно, но по смыслу точно так. Это было где-то недели две назад публично заявлено, и я думаю, что так оно и есть. Рамзан Ахматовичу сегодня не нужно отделяться от России, поскольку последняя пуповина, которая связывает Северный Кавказ с Россией, большой Россией, с материком, это финансы, которые идут из федерального бюджета в неограниченных количествах и всякие прочие сопряженные с ними чудеса. Вот, например, только что мы увидели, как с помощью ловкости рук, безо всякого мошенничества, полпред президента в Северокавказском федеральном округе, бывший генеральный директор компании «Норильский никель» Александр Хлопонин, убрал из чемпионата России по футболу команду «Москва» и заменил ее на «Алани Владикавказ», да, тем самым продемонстрировав Северному Кавказу свое умение делать чудеса. Чем больше таких чудес, тем больше будет влияние Северного Кавказа на Россию, и тем меньше влияние России на Северный Кавказ. Но, впрочем, с исторической точки зрения в этом нет ничего удивительного. Это типичная ситуация Рим-варвара, ну, так сказать, конца существования Римской империи 4-5 веков нашей эры. Я думаю, что Третий Рим эволюционирует примерно в том же направлении, что в свое время и первый.
Вас как-то не вызывает нравственных страданий то, что помимо интересов Хлопонина, Кадырова, помимо финансовых потоков, есть живые люди, которые действительно пострадали, которые помнят об этом. И одни празднуют, а другие горюют.
И это разные вещи. День Советской Армии, или как он сейчас называется, День Советника и Защитника Отечества, это же не что-то альтернативное или враждебное дню траура в Чечне и Ингушетии. Я бы не стал поэтому тут говорить о том, что якобы Россия празднует, а вот Чечня и Ингушетия горюют. Конечно, история вещь сложная, весьма и весьма.
Нет, ну погодите, вот что нам делать? У нас 1 сентября День Знаний и День Беслана.
Да.
У нас 8 марта тоже депортация, Сталин как-то подгадал, из Кабардино-Балкарии высылал. И 23 февраля. Нам в таких случаях вообще говорить, ладно.
Нет,
так случилось.
Понимаете, у всяких людей есть свои несчастья. Да, может быть, кто-то из моих родственников умер там 1 января.
Беслан — это несчастье
значит, что
всяких людей.
Отменять Новый год. Да, и здесь нужно находить определенный баланс. Если мы считаем, что, так сказать, надо отменить все праздники, потому что в этот момент в каких-то северокавказских республиках произошли трагические события, можно пойти этим путем. Это нормальный путь для периода заката империи. Абсолютно нормальный.
Беслан — это несчастье каких-то людей.
Беслан — это несчастье многих людей. Беслан — это несчастье всей страны. Но отменять из-за этого День знания, я считаю, неправильно. Потому что совершенно разные вещи, лежащие в разных плоскостях. Это разные вселенные, да? Причем, да, какой-то же имеет День знаний как праздник, который существует много десятков лет, и Бесланская трагедия. Бесланская трагедия должна оплакиваться отдельно, а День знаний праздноваться отдельно.
Ну, хорошо, хоть пришли, что Беслан — это не какие-то люди, а мы все. Ну,
какие-то люди, собственно, людей жалко.
Тут Сергей Миронов дал интервью «Нью-Йорк Таймс». И прежде чем мы перейдем к содержанию, просто сам факт того, что Сергей Миронов дает интервью этой газете, может, вы как-то прокомментируете, но действительно не каждый день случается.
Ну, а что там сложного? Я думаю, что газета «Нью-Йорк Таймс» заинтересована в том, чтобы взять интервью третьего лица крупного государства, каким все еще является Россия.
А Миронов?
Я никакой, никакой
нет,
сенсации.
«Нью-Йорк Таймс» все понятно. С Мироновым-то зачем?
Ну, как, Миронов же тоже хочет покрасоваться в наиболее влиятельной газете мира, разве нет? Я не вижу здесь никакого подвоха.
Если он хочет покрасоваться, он это делает каждую неделю на регулярной основе, там, да? А тут вот случилось.
Он же хочет покрасоваться в «Нью-Йорк Таймс», а не на Первом канале, где он же всем осточертел. Нужны новые какие-то площадки, новые аудитории. И с точки зрения Миронова как публичного политика, это абсолютно резонно и разумно.
Ну, конечно, говорили они о недавнем демарше господина Миронова, и он в своем интервью заявляет: «У меня было чувство, что если бы можно было, они пристрелили бы меня. Это не поддельно, они все дрожали, они ненавидели меня, они обзывали меня. Откуда это берется? Ненависть к человеку, который позволил себе думать и говорить нечто противоречащее». Степень искренности какова?
Искренность для политика вообще вещь относительная. Ясно, что Миронов четко работал на целевую аудиторию, а целевая аудитория газеты «Нью-Йорк Таймс», безусловно, ждала от него жесткой критики в адрес Кремля и всего, что с ним связано. И Миронов настолько жестко критиковал партию власти, насколько он вообще в состоянии позволить себе это сделать.
Но подождите, он же...
То, что он ненавидит «Единую Россию», это правда, поэтому можно считать его высказывание абсолютно искренним.
Хорошо, это право каждого, он имеет в виду критиковать. Мы живем в свободной демократической стране.
Ну, я не знаю, считает ли Сергей, как Михайлович, да, Миронов, Россия свободно демократическая. Может быть, считает, но это вопрос к нему, не ко мне. Я не считаю Россию свободно демократической страной.
Почему он это говорит?
Поэтому
это
«Нью-Йорк Таймс» я бы так не сказал.
Улыбку? Но он же понимает, что это вызывает улыбку. Но
он
зачем
играет по
он
правилам
это
системы, он системный игрок. Знаете, если вы играете в
то
футбол...
То ему сказали так.
Если вы играете в футбол, то, может быть, у вас очень, так сказать, подмывает начать играть руками, но вы это делать не будете, поскольку вас удалят с поля. И наоборот, если вы играете в гандбол, вы только и будете играть что руками, в основном, а не ногами. Миронов системный игрок, он играет в рамках системы, и он играет по ее правилам, он хочет оставаться в этой системе одним из заметных игроков. Естественно, черты изгнания из этой системы он никогда не перейдет.
Это программа «Особое мнение». Станислав Белковский делится своим особым мнением с вами. Задавайте вопросы. Плюс 7-985-970-45-45. Мы скоро вернемся.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Здравствуйте, мы вновь с вами. Это программа «Особое мнение». Меня зовут Тоня Самсонова. Я беседую с господином Белковским. Здравствуйте, Станислав, еще
Здравствуйте,
раз.
Здравствуйте, еще раз.
Вы перед перерывом сказали про Миронова, что он системный человек. Что бы это ни значило. А вы системный человек?
Нет, я внесистемный человек. Именно поэтому я не являюсь спикером Совета Федерации, депутатом, сотрудником администрации президента. Хотя, смею вас уверить, в определенные периоды новейшей российской истории у меня были такие возможности. Не спикером стать, конечно.
Ну что вы говорите? Ну, неужели можно быть системным человеком, только будучи публичным политиком, публичной фигурой?
Системный человек — это тот, кто играет по правилам системы. Кто точно знает, что Россия — свободная демократическая страна. Кто точно знает, до каких пор можно критиковать Путина и Медведева, каких нельзя. Я, поскольку этого не знаю, всего своего малого уровня образованности,
но вы принадлежите человека. Какой-то другой системе.
Нет, я не принадлежу к другой системе.
Сами себе?
Конечно.
Ну, тут просто...
Это же есть огромное счастье, понимаете?
Масса вопросов на
это
сайте, чем вы занимаетесь,
счастье,
на кого вы работаете.
Никакой системе, а быть свободным.
Я откуда это... вы такой свободный взялись? Ну, вот я просто людей интересует.
Нет, у меня это получилось, я считаю. В любом случае, я не принадлежу и к антисистеме, в том смысле, что... И находясь в студии «Эхо Москвы», я, может быть, даю ответы не те, на которые рассчитываете вы или значительная часть аудитории.
Да вы вообще не даете ответов. Вы все шутите и шутите, а я все пытаюсь с вами серьезно и серьезно. Господин Белковский спрашивает вас, пенсионер из Соединенных Штатов. Как вы думаете, с какой политической целью России выбрасывает на ветер 50-60 миллиардов долларов на строительство северных и южных потоков, если ГТС Украины пропускает 175 миллиардов кубометров газа в год, потребность Европы 120, и она будет уменьшаться, так как появилась сжижены и сланцевые газы дешевле российского.
Слушайте, этот пенсионер из Соединенных Штатов явно долго работал в газовой отрасли, потому что цифрами он владеет досконально. И все цифры верны. Я думаю, что, во-первых, любой большой проект в современной России затевается с целью украсть. И Северный поток, и Южный поток не исключение. Чем больше бюджет проекта, чем сложнее проект, тем больше можно украсть. и тем меньше критериев, по которым можно судить о том, сколько украдено. Это первая задача двух проектов. Второе, естественно, Кремль не доверяет Украине, боится Украины и хочет построить маршрут транспортировки газа в обход Украины, чтобы не зависеть от украинской политической элиты и Украины как государства в газовых вопросах.
Ну вот вы говорите, что государственные проекты, они все организовываются с целью украсть. Но ведь такое ни в коем мере нельзя отнести к проекту Кремниевой долины Суркова.
Ну, о проекте Кремниевой долины Суркова мы узнали недавно. Но я думаю, что он меня не обидится, Владислав Юрьевич, если я выскажу предположение, а не утверждение, чтобы не судиться с ним потом, что проект Кремниевой долины тоже с этой целью и затевается. Потому что для чего, понимаете, для чего нужен Северный поток, по крайней мере, можно объяснить в терминах физики и математики, а также экономики. А что из себя будет представлять Кремниевая долина в Подмосковье, это очень большой вопрос.
Разве России не нужна модернизация?
Очень нужна.
Какая?
Только это не имеет никакого отношения к Кремниевой долине в Подмосковье. Модернизация, если открыть словарь, чего наши руководители государства до сих пор не сделали в силу чрезвычайной занятости, поскольку они люди системные, у них все расписано по минутам. Это я могу бить баклуши и заглядывать в словари, когда не попадем. То там написано, что модернизация – это процесс построения общества модерна в данной конкретной стране. Все тот путь, который, скажем, Европа прошла в 18-19 веках, Азия в 20 веке. Все это, в первую очередь, создание систем, крупных систем социализации человека. Это появление гражданина как главного и ключевого субъекта политики. Это много еще вещей с этим сопряженных. Никакая Кремниевая долина в Подмосковье не решает ни одной из этих задач и не имеет ничего общего с модернизацией. Это просто очередной проект под, как сейчас принято говорить в правительстве, распил.
Как вы с ними жестоко. А еще вопросы с сайта echomsk.ru, который вы присылаете перед программой. Станислав Александрович, как вы считаете, спрашивает вас инженер-программист на этот раз из России, из города Кирова, Александр, сможет ли правовая оппозиция, Яблоко, ОГФ, Солидарность и так далее найти, наконец, согласие выйти на выборы в 2011 году единым фронтом?
Нет, не сможет. Потому что, в общем-то, если яблоко постоянно падает Ньютону на голову, а не летит, наоборот, в небеса, то, очевидно, оно и в очередной раз сделает то же самое. То есть упадет Ньютону на голову. Поскольку главной проблемой правой оппозиции в России было нежелание договариваться и нежелание вообще приходить к власти, а желание оказаться, преобладало желание оказаться в нынешней власти, в нынешней системе, в качестве одного из ее неотъемлемых компонентов, то думаю, что как и прежде, так и сейчас правая оппозиция не договорится и на выборы 2011 года единым блоком не пойдет, что, на мой взгляд, огромное счастье, потому что если бы правая оппозиция пошла на выборы, получила бы там 7,7%, то тогда все наши либеральные политики заговорили бы о честности и легитимности выборов, что заведомо не так. Поэтому пусть лучше они не идут, не проходят в парламент и не говорят о честности и легитимности этих выборов.
Программист из России вас спрашивает, что ждет Украину при новом президенте?
То же, что и при старом. Украина будет двигаться в направлении Евросоюза и НАТО. Неизбежно, потому что никакого альтернативного интеграционного проекта Россия не предлагала и не предлагает.
А надо бы?
Ну, по большому счету, да. Для этого нужно поменять всю правящую элиту. Мы давайте будем смотреть на вещи реально. У нас осталось до конца эфира 20 минут, и за это время мы поменять элиту не успеем.
6 минут осталось. И мы в режиме блица скачем по вопросам, которые прислали нам на сайт. Есть слушательница, которая очарована демократизацией, как она пишет, которая происходит при Медведеве, его посылами, его намерениями. Она спрашивает о процессе над Ходорковским и Лебедевым. Может быть, это будет новый этап, новый шаг в его либеральных реформах. Как она их называет?
Я считаю, что никаких либеральных реформ нет. И в этом смысле моя точка зрения не совпадает с точкой зрения уважаемой радиослушательницы. Но это вполне оправдано, потому что я человек гетеросексуальной ориентации, быть очарован мужчиной, даже если он президент России, не могу. Поэтому здесь все абсолютно логично. А что касается Ходорковского,
именно то поэтому вам нравится Тимошенко больше, чем Янукович?
Разве я вам это сказал?
Ну, я читал интервью ваше. Ну, может быть, конечно, у вас поменялось мнение с какого-то там...
Нет, Тимошенко мне страшно нравится, но на последних выборах я симпатизировал Януковичу, потому что я считаю, что его победа дает больше шансов сохраниться демократии на Украине, всего того, что останется несколько центров силы.
Но слушайте, это... слушайте, давайте про Тимошенко, правда, интереснее.
Потому что... Медведева и Ходорковского не было, забыли.
Забыли.
Боксом. То есть про Беслан оплакиваем, Ходорковского пофигу. Давайте я все-таки отвечу, что я считаю, что Медведев решил многие бы свои проблемы, если бы второй приговор Ходорковскому и Лебедеву был оправдательным. Все.
Теперь Тимошенко. Теперь Тимошенко. Угу. Слушайте, но ведь она же очень сильная женщина, такая вся из себя великолепная.
Да, это точно.
Что же она так долго-то не смирялась с поражением? Что же вот эти вот все пляски с бубнами?
Ну, я думаю, что она женщина еще молодая, кроме того, что она красивая и великолепная, поэтому в ближайшие лет 40 она с поражением не смирится. Она вообще не тот человек, который смиряется с поражением. Для нее сейчас, ну, естественно, она не надеялась отменить выборы в суде.
Она человек, а что она хотела?
Она хотела поторговаться с Януковичем по поводу сохранения ее нынешнего правительства и нынешнего парламентского большинства.
И судя по тому, что она отозвала иск, она получит от правительства.
Нет, Янукович, конечно, делает все, чтобы от правительства не осталось. Но пространство для торга, оно большое, многофакторное, многовариантное. Вот тот же Медведчук, пресловутый, которого Кремль сейчас сватает Януковичу, он на этих выборах работал строго на Тимошенко и вообще был проводником ее интересов в Кремле на протяжении последних 4 лет. Поэтому и он попытается выступить посредником и убедить Януковича в том, что ситуация в экономике так плоха, а кризис так жесток, что лучше оставить Тимошенко с ее правительством отвечать за все. То есть там игра продолжается, она не закончена, и Юлия Тимошенко относится как харизматический лидер к тому типу политиков, который не побежден, пока жив.
А почему тогда, если Кремлю так выгодно Юлии Тимошенко, а Тимошенко так хочется остаться премьер-министром, мы не видим никаких вообще переговоров между ними публичных, никаких заявлений, никаких вообще, как будто они не знают о существовании друг друга, они последнее время себя так ведут.
Ну что вы, в последнее время они встречались в Ялте с Путиным, и Путин в присутствии Тимошенко оскорблял Ющенко, а Юлия Владимировна вынуждена была подхихикивать. Это было месяца 3 назад.
Ну, я же говорю,
но главное, что мы не видим бешеной поддержки Януковича. Да? Медведев поздравляет его последним и не едет на его инаугурацию. Ясно, что Кремль помимо непубличных договоренностей еще имеет публичное кремлевское лицо. А поскольку значительная часть дорогих россиян считает, что надо поддерживать Януковича, то Кремль не может напропалую поддерживать Тимошенко. Это он может делать только, естественно, конфиденциально.
Что, Кремль не может делать все, что хочет, вы говорите?
Ну, конечно, нет. Знаете, что Кремль, вы думаете, установил советский гимн, потому что он любит советское? Нет. Потому что народу это нравится.
То есть, таким образом, Кремль делает то, что хочет народ, и у нас демократия.
Нет, демократии у нас нет, потому что демократия есть механизм формирования свободного политического выбора, свободного гражданина. Ни свободного выбора, ни свободного гражданина в России нет.
Ну, это все формальности и буковки.
Есть на самом деле, Кремль
смотрит на опросы, смотрит на мнение, на настроение, исходя из этого все делает. И всем все нравится.
Я думаю, что любой социолог, приняв предварительно перед эфиром 150 грамм, с тем, чтобы с него слетело его социологическое величие, объяснил бы вам, что с помощью социологии можно решать любые задачи. И давать правильные ответы на какие угодно вопросы.
Нет, подождите, я хочу ответ на вопрос. Может Кремль все делать, что хочет, или не может? Если не может,
конечно, то почему? Он не может делать все, что хочет, в первую очередь, потому что кремлевские лидеры испытывают жесточайший внутренний дефицит легитимности. Они понимают, что они самозванцы и случайные люди на кремлевском троне. Им самое главное не обидеть народ, не дай бог.
Но народ-то...
Вот вышло 10 тысяч человек в Калининграде, Кремль же все места не находит. Там прединфарктное состояние. Неужели вы думаете, что Юлия Владимировна Тимошенко испугалась бы 10 тысяч человек выше, где бы то ни было? Она сама пошла бы к ним и объяснила им, что надо немедленно разойтись и снова прийти потом на почту с плакатами «За Тимошенко».
Слушай, народ...
Кремль же так не умеет.
Народ выходит не с политическими требованиями. Им просто хочется защитить свою собственность, как-то кушать побольше.
Знаете, грань между политическими требованиями и экономическими всегда достаточно тонка, о чем свидетельствует история. Ясно, что если, как говорил Спаситель, если где-то соберутся трое во имя мое, там и я с ними. Вот если где-то 10 тысяч человек в небольшом провинциальном городе соберутся, то там до захвата власти один шаг. А под какими лозунгами захватывается власть, это проясняется, как правило, уже после захвата.
30 секунд до конца эфира. Это случится скоро, что ли?
Нет, этого скоро не случится, поскольку, несмотря на отдельные проявления гражданской активности, народ в целом апатичен и безразличен к тому, кто правит страной.
В отличие от Станислава Белковского, политолога, героя программы «Особое мнение». Большое спасибо. И меня зовут Тони Самсонова. До новых встреч.
Я Станислав Белковский.